Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, 27 августа, четверг, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов, приветствую всех, сегодня мы продолжаем с вами, ну, впрочем, как обычно, обсуждать темы, новости, какие-то истории международные, наши внутренние дела, нашу политику, иногда затрагиваем нашу экономику, жизнь нашего общества, все интересные, да и не очень интересные бывают темы. Сегодня не исключение. Сегодня точно также мы с вами продолжим и общение, да, и я напомню, что у нас существует для этого несколько возможностей. Это смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8. В очередной раз обращаю ваше внимание, что почему-то именно во время нашего с вами общения бывают какие-то у него тормоза, если так можно выразиться, да, и сообщения вылетают большим блоком, ну, теряются. Поэтому рекомендую, не прошу, рекомендую использовать Telegram, говорит МСК-бот, пишите туда, там вот пока все работает без сбоя, все сообщения вижу. Ну и телефон прямого эфира, который вот нам сегодня понадобится 200%, потому что тема первая, да, она такая новостная, широкая, будем ее обсуждать, наверное, потратим на нее какое-то приличное количество времени, потому что хочу узнать ваше мнение по вопросу. Давайте я сразу задам опрос в наше телефонное голосование, попробуем поголосовать, ну и расскажу тем, кто не слышал, и пару своих соображений тоже изложу тем, кто слышал. Конечно, мы обсуждаем сегодняшнее интервью Владимира Путина, точнее, тот кусок, который вызывает наибольший интерес и у экспертного сообщества, и, наверное, у всех, кто слышал. Там было и про новую вакцину, еще одну, про вот «Спутник Ви», неоднократно мы обсуждали, и про новую, я думаю, что имеется в виду вакцину от новосибирского центра «Вектор». Там было и ряд других вопросов про экономику, но основное это, конечно, был блок про Белоруссию. И мы его с вами сейчас попробуем разобрать. Самое резонансное, что было, это то, что глава нашего государства сказал, что России не безразлично, что происходит. И, в общем, дал понять, что происходит в Минске и в других городах Беларуси. И дал понять, что к нему обращался Лукашенко за силовой поддержкой, и Россия, в принципе, готова, как он выразился, выполнить свои обязательства и помочь, если там начнется нечто ужасное, как он сказал. Ситуация до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят к разбою, начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административное здание. Он тут же добавил, что мы пришли к выводу, что такой необходимости сейчас нет и, надеюсь, не будет. Мы исходим из того, что все сложившиеся проблемы будут решаться мирным путем. И на эту тему давайте поголосуем. Такой теоретический характер, да, вопроса. Запускаю голосование, сейчас зачитаю вопрос, точнее, варианты ответов. Должна ли Россия в случае наступления тех самых перехода определенных границ экстремистскими элементами под политическими лозунгами помочь навести в Белоруссии порядок? 134-21-35 должна. 134-21-36 ни в коем случае, что бы ни происходило, не должна. Если там попросят Лукашенко, правительство попросит, что бы там ни происходило, это внутренние дела. 134-21-36. Я напомню, что, например, господа поляки, да, вот высказались уже, Моровецкий, да, или кто там высказался, что, вот как раз по второму варианту. И третий вариант. Россия может помочь, есть основания для этой помощи, согласно протоколом ОДКБ, а эти протоколы предусматривают в случае внешнего нападения. Если условные, я не знаю, там, литовцы, условные литовцы или кто-нибудь еще, да, перейдет границы вполне реальные, государственные, а не определенные границы, о которых говорит Путин, тогда, соответственно, да. И вот этот ответ про внешнего супостата, который перейдет границы Беларуси, мы должны помочь. 134-21-37. Значит, еще раз. Да, должна помогать в любом случае, в случае вот возникновения там этих беспорядков с поджиганием машин, домов и захвата административных зданий, это 134-21-35. Второй вариант. Ни в коем случае, что бы там ни происходило, это внутреннее дело. Это 134-21-36. И третий вариант. Да, но только в случае нападения внешних врагов, внешних супостатов, согласно ОДКБ 134-21-37. Почему вы не используете формы голосования в Телеграме? Очень удобно. Знаю, но, понимаете, уважаемый стратегический инвестор, для этого нужно мне вовлечь в нашу с вами, в наше с вами общение еще нескольких людей, которые сидят не вот в эфирной студии, а в соседнем помещении. То есть я заранее должен к ним подойти, да, эти вопросы передать. Они должны это завести и по моей команде уже, да, соответственно, включать опрос, когда мы подойдем. Поскольку наше с вами общение носит, хотя достаточно зарегулированный характер, вот. Но, тем не менее, у нас есть внутренняя динамика, у нас меняются и темы местами, да, какие-то темы занимают больше времени, чем я рассчитывал, часть тем уходит вообще, вот то, о чем я хочу с вами поговорить, но мнений настолько много, мнений слушателей, что, соответственно, вот это планирование, да, оно затруднительно. Вот у Юрия Будкина, который активно использует голосование, у него несколько проще, потому что у него программа, она по экспертам, по их мнениям, достаточно четко идет. И он может, да, соответственно, более четко эти вещи делать. У меня пока, ну, не то чтобы хаос, да, но вот это внутренняя динамика, поэтому с Телеграмом сложно. Я думаю, что рано или поздно мы к этому придем, но вот телефонное голосование я могу завести сам, что, собственно, сейчас и сделал, и уже много звонков. Спасибо тем, кто голосует таким образом. Я надеюсь, вот я объяснил всем страждущим телеграммного голосования, почему я это до сих пор не делал. Надеюсь, это понятно. Возвращаясь к теме, да, уже, конечно, пошли комментарии, различные там мнения, домыслы. И вот в телеграм-каналах, это у нас такой самый оперативный источник самой непроверенной информации, уже есть прям подробности, что вот Путин сказал, что сформирован резерв определенный из сотрудников правоохранительных органов. Этот ресурс готов, и вот если что, то он окажет помощь по запросу Лукашенко, напомню. Ранее об этом Кучма, по-моему, высказывал, что Лукашенко звонил Путину за помощью и так далее. Вот. И, собственно, что пишут нам телеграм-каналы? Правда, не анонимные. Это пишет телеграм-канал Варгонза, известный, наверное, всем, Семен Пегов, который тоже бывал задержан в Минске. Один человек из его команды был у нас в эфире, тоже мы общались некоторое время назад по минским событиям. Вот, и он пишет, что по его информации, а он достаточно часто такую вот информацию, казалось бы, похожую на закрытую, публикует, в резерв вот этот самый вошли силы спецоперации ССО, одна из самых элитных подразделений Министерства обороны Российской Федерации, да, ВС РФ. Это одно из немногих подразделений, которое находится в личном подчинении президента. Ну, вот такие дополнительные данные. Значит, ну, там еще были в этом интервью достаточно важные, интересные моменты по поводу 33 ранее задержанных в Беларуси наших сограждан. Путин назвал это операцией украинских спецслужб совместно с американскими. Мы это обсуждали. Думаю, что, ну, на этом не будем заострять свое внимание, да, вот просто поголосуем и обсудим ваше мнение. Зачитаем несколько сообщений. Нельзя вмешиваться, разберутся сами. 011 пишет нам в СМС. А тут же 305-й. В Алжире очень жестко подавили цветную революцию и много лет живут спокойно. А вокруг Алжира после этих революций война и разруха. Одно непонятно, спрашивает Игорь Егорыч, где хваленый белорусский КГБ? Или Лукашенко ему не доверяет? Вот, кстати говоря, да, ведь это же, как и многие другие последние действия Лукашенко, это же не... они не имеют характер вот совершаемых, только совершаемых в этом моменте действий. То есть он же не запрашивает там помощь наших силовиков для там решения своих внутренних проблем. Деревенский парень, здоровается, здравствуйте. Он показывает всему миру, что вот, смотрите, Россия готова меня, если что, поддержать силовым путем. Если вы как-нибудь, каким-то образом будете пытаться на меня давить, то вот у меня есть такой союзник. Вы думали, я с ним поссорился? Нет. Я с ним не поссорился. Видите, что говорит Путин. Лукашенко тоже там наделал заявление. Тоже, я думаю, что сегодня попробуем захватить частично то, что он сказал. Я имею в виду по поводу, как там было сказано, рефинансирования госдолга, да? Реструктуризации, прошу прощения, реструктуризации долга Беларуси перед Россией. Вот, и... он, на мой взгляд, демонстрирует, во-первых, да, в первую очередь вовне. И если вы слышали, в новостях была такая история, что с ним пытаются поговорить Макрон и Меркель, а он, ну, парадоксально не берет трубки. Логика тоже понятна. Он прекрасно знает, что они ему скажут, к чему они ему призовут. Ну, да, он находится сейчас в позиции сильного человека с автоматом без рожка, который интересуется мнением лишь другого одного человека. Собственно, никакие советы с той стороны ему не нужны. Он прекрасно понимает, к какому диалогу его вынуждает. И вот это, мне кажется, его позиция. Как вот пишет Валерий, да, в Телеграме, кажется, что Лукашенко устоял, но на какое-то время точно. И вот такие обстоятельства. Ну, там есть еще ряд подробностей и соображений, которые... я могу дополнительно сказать, но мне хочется послушать ваше мнение. Перед тем, как перейти к телефонным звонкам по номеру 8-495-7373-948, хочу напомнить вам, что у нас идет телефонное голосование. Три варианта ответа. Россия должна помочь тем самым резервам сотрудников, который сформирован в случае начала в Беларуси каких-то деструктивных действий. Захвата административных зданий, поджогов домов, ну, в общем, понятно, это перехода к резкой радикализации ситуации, выхода его за любые правовые рамки. Вот в этом случае Россия должна помочь. 134, 21, 36, 35, прошу прощения, этот вариант ответа. Второй вариант ответа – не вмешиваться ни в коем случае, что бы там ни происходило. Вот что бы ни происходило. Это 134, 21, 36. И третий вариант ответа. Россия может помочь, но в случае нападения внешних супостатов. Если кто-то без каких-то соображений, какие-то вооруженные формирования с флагом или без, неважно, пересекут белорусскую границу, да, и будут угрожать безопасности страны, то в таком случае, в том числе и по АДКБ, Россия, да, должна помочь. Этот вариант ответа 134, 21, 37. Вот три таких варианта ответа. Прошу голосовать и переходим к вашим звонкам. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло?
Да, здрасте.
Добрый день. Я хочу сказать, что, конечно, это внутреннее дело, но кого? Единого союзного государства России и Белоруссии. Поэтому никто не имеет права туда вмешиваться во внутренние дела единого союзного государства со столицей в Минске. Россия и Белоруссия. Я историк, мне 67 лет, два высших образования, поэтому я прекрасно все это вижу. Западу хочется оторвать Белоруссию и превратить ее во вторую Украину.
Мы же немножко не это обсуждаем. Ну ладно, хорошо. Аминь, как говорится. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Александр.
Здрасте.
Я хочу сказать, что любые вот эти вот, значит, вмешательства, да, они обусловлены теми договорами, которые были подписаны на этом. Поэтому, если там есть
вот этот вот в договоре буква закона, что надо туда вмешиваться, значит, надо вмешиваться, а если нет, значит, не надо. Поэтому Путин без... без всяких подкреплений туда никого
ну,
не пошли.
Смотрите, Путин напомнил, что Россия имеет, свои, имеет обязательства перед Белоруссией в сфере безопасности. По словам президента, Москва гарантирует Минску исполнить свои обязательства при необходимости. Он об этом и сказал. Значит, обязательства есть.
Значит, туда будет введен контингент, ограниченный контингент для наведения конституционного порядка. А что, какие-то вопросы еще кому?
Вопросы обязательно будут. Спасибо за ваше мнение. Я думаю, что вопросов будет масса. На вроде тех, которые есть сейчас у Макрона и Меркель, пытающихся дозвониться Лукашенко, который не берет трубки. Давайте Михаил заслушаем. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер, Михаил Московский. Ну, по-моему, обсуждать вопрос, что будет при внешнем вмешательстве, вообще смешно и даже бездарно. Конечно, это естественно, Россия... не допустит этого никогда. Даже мне, я не высокого мнения о нашей власти, но это вопрос абсолютно.
Смотрите, у нас, ну, во-первых, мы спрашиваем мнение радиослушателей. У нас народ источник государства, да, но все-таки расходятся мнения достаточно часто.
Ну, поймите,
и послушайте, я... дайте я доскажу фразу, а потом дам вам высказаться. И у нас есть вариант ответа, что ни в каком случае, никогда, ни при каких условиях Россия не должна вмешиваться. И у него есть сторонники, вы не поверите. Процент, ну, неплохой вот этот вариант набирает. Продолжайте.
Нелепость. Конечно, внешняя угроза – это святое, и тут ничего не может быть. Дальше. Я не представляю, еще раз повторюсь, даже, что даже при невысоком моем мнении о нашем руководстве, я не представляю, что Владимир Путин ведет какой-то особый контингент, который будут бить дубинками белорусский народ. Я не представляю этого. Он прекрасно понимает, Путин прекрасно понимает, что Лукашенко проиграл, что большинство народа...
Ну, да, давайте все-таки вот без этих там бить дубинкой, младенцев кидать в рвы на съедение львам. Да, давайте вот это мы оставим в стороне. Я вам скажу, о чем речь идет. Давайте я вам скажу, о чем речь. Захват административных зданий. Но проведите ближайшую историческую параллель. Я вам даже подсказку дам. Зеленые кто?
Александр, вы...
Кого они били дубинками, зеленые вот эти кто? Кого? Каких младенцев они терзали?
Этого не будет в Белоруссии. Там вот заявлено, они прекрасно понимают. Они, тот народ Белоруссии и тот оргкомитет тоже имеют исторический опыт. Абсолютно мирный протест. Это самый надежный...
Поэтому коктейли Молотова, угрозы журналистам, подбрасывание силовикам, да, вот это поэтому все происходит, потому что всегда мирный протест. Ну, хорошо.
Но их избили.
А, то есть, нет, ну, смотрите, нет. То есть он мирный, но...
Нет, избили Лукашенко, государственный...
Понятно. Михаил, давайте как-то содержательнее в следующий раз. Спасибо. Если вмешиваться, то получим белорусских партизан, и нам будут вспоминать это как событие Венгрии и Чехословакии. 576-й считает. Виталий Филий пишет. Учитывая экспрессивность и эмоциональность Лукашенко, как бы он ни попросил наш контингент разгонять какой-нибудь воскресный марш оппозиции. Мне кажется, Путин четко сказал категории. Вот тоже популярный вопрос. Санкции. Не будет ли против нас новых санкций? Будут, даже если мы не вмешаемся. Будут, если мы ничего делать не будем никогда. Даже если мы, не знаю, да, вот просто будем сидеть и ничего не делать вообще. Ни выборы не проводить у себя, ничего. Все равно санкции будут. Санкции — это инструмент достижения этих коммерческих преимуществ, да, таких недобросовестных. Поэтому они будут в любом случае. И в этом контексте их даже, ну, как выражается Михаил, смешно обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий меня зовут. Вы сейчас, конечно, при зеленых человечков ситуация такая. А вы что думаете, что готовим на всякий случай свержение того же Лукашенко?
Нет, я не думаю, что готовим. Просто вот, ну, упомянут в телеграм-канале были силы специальных операций. Нет, смотри, дело в том, что вот эта вот на поверхности лежащая эмоциональная оценка, что Лукашенко... попросит нашими руками избивать мирных протестующих, он для этого звонил Путину, это бред. Если уж рассматривать, ну, какую-то близкую к реальности ситуацию, что такая ситуация возникнет, они будут освобождать административные здания, выкуривая оттуда людей со снайперскими винтовками. Этих людей мы уже видели с вами там в одной стране, да, это было? Вот они для этого могут быть.
Да. У нас же соглашение с Белоруссией, все правильно. Это политика. Путин дал явно понять, Лукашенко дал явно понять. Ну, а вот по поводу вашей параллели, мне, конечно, понравилось, даже не ожидал. Да, хороший вечер вам.
Все, вам также. Спасибо. Продолжается голосование. Напомню, 134-21-35 Россия должна помочь в случае эскалации, да, событий в Беларуси. 134-21-35 этот вариант ответа. Ни в коем случае не вмешиваться, что бы там ни происходило вообще, вот никак. 134-21-36 это этот вариант ответа. И третий вариант — вмешаться в случае внешней угрозы пересечения государственных границ Беларуси каких-либо вооруженных контингентов с флагом или без, имеющих привязку к какому-либо государству или нет, неважно. 134-21-37 это третий вариант ответа. Прошу голосовать, голосов много, и эти результаты будут очень интересны. Вмешиваться надо по-умному, сообщает нам 040. Расскажите как, позвоните, расскажите. Если мы вмешаемся, так, про партизан я уже читал, Вадим считает, что, конечно, должна помочь в любом случае. Игорь Борисович боится, что будем жить как в Иране, потом как в Северной Корее. Игорь Борисович, у нас скоро, я думаю, что откроют все направления. Можно будет выбрать себе по вкусу ни Иран, ни Северную Корею. Игорь Борисович уточняет, что вот ему кажется странным, что санкции на нас, потому что мы сидим и ничего не делаем. Вообще-то делаем мы много. Санкции не за это, Игорь Борисович. Санкции для обеспечения недобросовестной конкуренции. Большинство санкций на нас наложено из-за того, что у нас газ, его много. Вот это прям основная причина. Вот про вчерашнее расширение, или когда там позавчерашнее санкционных списков, это потому, что у нас вакцина. А не потому, что наши институты кому-то угрожают, и против них необходимо работать такой санкционной дубинкой. Так что это не моя позиция странная, а странно ваше непонимание. Взрослый человек вроде. Так, у нас немного остается времени до выпуска новостей. Давайте вот попробую пару звонков. Слушаю, вы в эфире. Говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Я считаю, вмешиваться надо обязательно, но вмешиваться по-умному. То есть мы должны войти и провести там честные выборы с наблюдателями из ЕС и показать честные результаты.
То есть мы должны проводить у них их выборы, но это странно звучит.
Да,
потому а можете мне исторический пример какой-нибудь привести, где мы какие-то выборы проводили?
Вы знаете, исторических примеров и зеленых человечков не было особо до этого. Просто любое другое...
Я вам предлагаю более радикально. Есть тут американский успешный опыт, когда они Японией управляли через, как он назывался-то, военный... Забыл. Запамятовал его правильную должность. Вот такое, через кураторство военное много лет управляли. Наверное, это близко к тому, чтобы мы пришли и провели за белорусов им выборы, да еще позвали туда европейских наблюдателей. Абсолютно фантастическая история. Вы в эфире, говорите.
Добрый день, Роман, Москва. Ну, вмешиваться, мне кажется, надо обязательно. Вот народ говорит по-умному, а по-умному самый простой вариант – это в тех областях, где спокойно будут находиться наши правоохранительные органы, а там, где будет жарко, там будут работать одни белорусы. Вот и все.
Но вы все же опять сводите к противостоянию с протестующим, да, к уличному столкновению.
Нет, ну, здесь же было сказано, что если дойдет до этой стадии, то мы вмешаемся. Я говорю, что вмешательство наше будет, скорее всего...
Разбой, так, поджог что... машин, дома, банки, административные здания.
Да, да, да.
Силы там, спецопераций, они не умеют... Они не умеют, вот, что называется, как силовики говорят, работать по толпе. Это не к ним. Это Росгвардия, это не туда. Я говорю, задумайтесь, контекст другой. Захватили городскую администрацию, ее освободили профессионально, тихо, быстро и защитили. Вот про это
речь. Такой вариант. А здесь, мне кажется, в общем-то, скорее всего, это все было сказано на упреждение.
Все так. Спасибо за ваше мнение. У нас новости в эфире радиостанции «Говорит Москва». После продолжим. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Продолжаем обсуждать, пожалуй, центральную тему. Я напомню, что у нас идет голосование. Хочу подольше поголосовать сегодня. Уже очень много звонков, но значительно больше, чем обычно. Тема резонансная. Поэтому повторю вопрос. Может быть, к нам присоединились те, кто еще не голосовал. Должна ли Россия помочь Белоруссии теми самыми сотрудниками сил специальных операций из резерва, которые сформированы по словам президента Владимира Путина? Да, должна помочь в случае вот наступления определенных событий, о которых Путин сказал. А это разбой, поджог машин, домов, банков и попытка захватывать административные здания. Вот должна Россия помогать. 134-21-35. Это ваш вариант ответа. Если вы считаете, что не должна ни в коем случае, что бы там ни происходило внутри страны, это внутреннее дело, поэтому она не должна вмешиваться ни в коем случае, никак, никогда, никаким образом. 134-21-36. Это вот этот вариант ответа. И третий вариант. Должна, но в случае, только в том случае, если на Белоруссию нападут какие-нибудь вооруженные формирования. Неважно, какой страны или без страны вовсе, любые там, я не знаю, условные ЧВК, кто угодно, вот если нападают, то тогда, конечно, мы должны помочь. 134-21-37. Это вот третий вариант ответа. Прошу голосовать. Прежде чем мы продолжим свое телефонное общение с вами, я хотел сделать пару технических напоминаний. Значит, я напоминаю, что я продолжаю выкладывать текстовые такие статейки, свои колонки на сайте радиостанции. Вот хотел в очередной раз обратить ваше внимание. Затрагиваю темы, которые мы не успеваем в эфире с вами разбирать. Почитайте. Сегодня я написал о характере современных протестов не только о Беларуси, не только о наших делах, но и обо всех. Высказал пару там соображений. Почитайте. Вот. И второе такое... поделюсь маленькой историей, она меня сегодня просто позабавила, хотел поделиться с вами. Я вчера в Фейсбуке написал итоги вчерашнего голосования. Мы вчера с вами обсуждали, стоит ли разбираться с блатником, жанром музыки, стоит ли его как-то цензурировать, давать ему маркировки. Вчера это обсуждалось, и вот было голосование, было высказано мнение. Я поделился, много народу пришло, там, прокомментировало в ироническом ключе, потому что всем понятно, что это шутка. И только у одного это вызвало какие-то такие эмоции. И он начал этими эмоциями делиться в комментариях. Я посмотрел, кто этот единственный человек, там из, наверное, 60 вовлеченных. Это оказался сотрудник Санкт-Петербургской радиостанции «Шансон». Очень смешно. Вот, хотел вам это рассказать. Продолжаем по основной теме. Звоните. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Говорите.
А вот по поводу голосования, ну, я считаю, третий вариант, что мы должны помогать только если будет внешнее какое-то вмешательство. А у меня вот такого плана вопрос, я вот думаю, а кто вообще должен нам, кто может, кто имеет право со стороны Беларуси в данный момент попросить Россию о помощи?
Президент и правительство.
Ну, здесь есть какое может возникнуть противоречие. Многие страны Запада не принимают легитимность избрания Лукашенко.
Многие страны не принимали легитимность Башара Асада. И чё?
Ну, может получиться такой же конфликт, который как бы будет длительным и неприятным для нас. Поэтому здесь очень такая вот скользкая история.
И мы получим на территории соседней страны демократическое государство?
Ну,
я демократическое государство имею в виду, да, в сравнении с запрещенным Россией ИГИЛом. Вот там оно такое.
Только военный конфликт затяжной может там образоваться, и как бы хорошего в этом тоже мало.
Я понял вашу позицию. Спасибо, что постарались ее аргументировать. Продолжаем с вами. Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Давно что-то вас не слышно.
Добрый вечер, Александр. Ну, первое. Силы спецопераций созданы на базе спецназа ГРУ и никакого отношения к правоохранительным силам, о которых говорил Путин, не имеют. Путин прямо сказал, что по просьбе Лукашенко я создал резерв правоохранительных сил России.
Сотрудник оказания... правоохранительных органов, точная цитата.
Да, для оказания помощи в случае необходимости. И рассказал ту необходимость, которую вы четко в эфире повторили. Так, теперь по линии голосования 35-й, то есть первой линии, 37-я, они, между ними вообще-то надо поставить знак равенства, потому что Россия не то, что должна, она обязана. Обязана как и от внешней угрозы, так же и там был пункт дописан, и в случае нарушения или этого стабильности Белоруссии. То есть слово «стабильность» и внутренняя стабильность Белоруссии, она фактически одно и то же, что внешняя угроза с точки зрения реагирования. Только при внешней угрозе это фактически армия помогает, а при стабильности помогают другие органы. То есть Лукашенко просто попросил, определил для Путина форму, какую он хочет форму помощи получить. Он сказал, правоохранительные органы, Путин ему сказал, да, я создал и обозначил условия.
Вопрос у меня к вам, вот смотрите, да, сейчас вот это прям сильно, серьезно так обсуждается, что Лукашенко не может своими силовиками кроваво, тиранически подавлять бунты, и для этого ему понадобились наша помощь, потому что вот нашими руками там будут терзать младенцев, избивать женщин, стариков и все такое. Вот как вы прокомментируете, действительно ли это так?
Да ну, это глупость. Значит, тут в чем дело? Вообще вот это Путин, то, что он сказал в интервью, это главный пункт, он обращен к силам извне. До этого МИД дважды сказал с разрывом в один день, что уже четко ясно, видны уши аж целого НАТО там, то, что они руководят всем этим беспорядками. И мы как бы их предупреждаем. Ребята, если вот эти экстремистские силы, которые вы руководите, которые способны бросать эти самые, коктейли Молотова, значит, потом, значит, наезжать машинами на милицию и так далее, вот о чем речь идет, то, ребята, значит, мы окажем помощь, но ни в коем случае действовать сообща против мирной демонстрации никто не собирается.
Мне тоже так кажется, спасибо за ваше мнение. Продолжаем с вами обсуждать, и вы в эфире. Так, сейчас, секунду, вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, меня зовут Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
Вы знаете, мне, конечно, умиляет та пропаганда, которая в наших средствах идет. А знаете, давайте вернемся к исходному. Лукашенко проиграл выборы. Народ им крайне недоволен. Я сам из Белоруссии, и я знаю, что 70% его не поддержат.
И вы всех как, пересчитали
и
сами,
вы,
да?
И вы мне, как Сергей Алексеевич, конечно, не дадите столько сказать. Вот смотрите.
Если вы будете содержательны, дам еще как. Пока содержательного ничего не слышу. Мы обсуждаем конкретный вопрос. Потрудитесь отвечать на него.
Вот конкретный вопрос. Вы достаточно квалифицированный ведущий.
Мы не меня обсуждаем. Мы обсуждаем конкретный вопрос.
А вы любое мое предложение будете перебивать, потому что оно не
строго, да? Потому что я хочу, чтобы мы обсуждали тему, которая задана.
Давайте обсудим. Смотрите. Белоруссия является так же, как и мы, членом ОДКБ. Это чисто военный блок. Никакие внутренние войска, никакие ОМОНы, никакие, как вы так витиевато говорите, специальное чего-то такое. Придумывайте каких-то снайперы какие-то, где-то заведутся.
Все с вами понятно. Не дам я вам говорить. Вы бред несете, уважаемые. Ну, почитайте хотя бы интернет. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Да, добрый вечер. Я хочу сказать, вот предыдущий товарищ звонил и сказал, что Лукашенко проиграл выборы и так далее. А доказательства есть? Это так же, как Путин отравил Скрипалей, Путин лично отравил Навального, Путин кушает на завтрак
так.
Младенцев.
Новичком.
Нет, доказательств нет и быть не может. Пускай пересчитают
вот бюллетень. Вы понимаете, я сегодня, да, я колоночку упомянул свою, я сегодня об этом написал, мало кто читает. В общем, какая была там у меня центральная идея? Смотрите, когда оппозиция теряет связь с обществом, и когда любая оппозиция, она переверстывает вот запрос. Она выходит с одним запросом, да, вот который общество поддерживает. Например, прекрасная история. Давайте разберемся в результатах выборов. Давайте посмотрим протоколы. Конечно. Давайте проверим ЦИК. Давайте садиться вот за стол, выкладывать бюллетени, считать. А оппозиция быстро подверсталась в один простой лозунг. Лукашенко, уходи, Тихановская президент, мы проводим новые выборы. Доказательства не нужны. Они не хотят. И в этот момент они поддержку общественную, дайте я доскажу мысль, и мы с вами обсудим. Они поддержку начинают терять. И вот предыдущий господин, он на самом деле правильно-то говорит, что оппозиции надо возвращаться к истокам. Но они сами этого не хотят уже, у них речь уже не про это. И чем дальше они от изначальных требований, которых действительно народ поддерживает, если народ не верит, что такие результаты — это задача власти и избирательной системы доказать. Вот смотрите, у нас вон камеры работают, можно посмотреть камеры, да, как люди голосовали.
Да, пересчитать, пересмотреть. Все это. Заявление в суд. Где заявление в суд?
Да все они забыли. Суть-то не в этом. Ладно, давайте к обсуждаемому вопросу. Как вы считаете, должны мы вмешиваться, нет?
Мы обязаны в это вмешаться, потому что у нас единое союзное государство. Что еще? Не ясно. У нас единое союзное государство. Пусть какое-то там не окончательное, окончательное, но у нас единое союзное государство.
А вы считаете, это справедливо по отношению к людям? Вот люди выходят со своими требованиями. У них есть право быть недовольными Лукашенко, я их прекрасно понимаю. Да и что, же, мы должны теперь вот их, на них наших силовиков посылать?
Мы должны сохранить единство государства, не вмешательство иностранных государств, ни Украины, ни Польши, у которых нет с нами союзного договора. Сохранить единство, а потом пускай выборы, перевыборы Лукашенко, завтра там какой-нибудь Григорович, какая разница? Главное сохранить единство государства, пускай хрупкое хотя бы, но хотя бы это не развалить. Мы союз уже развалили по своей, вот я не знаю, какой-то глупости. Хотя бы вот этот вот хрупкий союз, вот ошибка Лукашенко, что он не пошел до конца из-за своих личных амбиций, полностью не объединил единое государство полностью.
Чтобы это кстати, Валерий на эту тему задает интересный вопрос, который имеет несколько вариантов ответов. Вопрос такой, а мы для Беларуси иностранное государство или все-таки нет?
Ну, дорогие мои, я историк, мне 67 лет, у меня два высших образования, аспирантура. Это один народ, русские, украинцы, белорусы и... Как вы не удивляетесь, но и поляки – это один народ. Просто с поляками нас разъединили в средние века католическая церковь, сделала врагами. Сейчас вот, благодаря нашей глупости, благодаря в кавычках, нас с Украины разъединили. Я сам украинец, у меня Романюк фамилия, у меня родной брат на Украине живет. И это нас разъединили, это один народ, это не братские народы, это один народ. Русские, украинцы, белорусы и вот
спасибо. И поляки. Как спасибо за ваше мнение. Ряд сообщений. Зачем травить Навального? И так полно проблем. А тут Запад вцепится в глотку. Ну, мы в ироническом ключе, конечно же. Вмешались и на Украине, и на Белоруссии. Это получим. Тогда лучше уж вмешиваться, чтобы не получить еще одну Украину. Николай 74 нам пишет. Виталий Фили уточняет. Все мы люди-братья и один народ на земле. Но тоже не поспоришь, Homo sapiens. Разве это не прямая обязанность союзного государства? Виктор Корга спрашивает, помочь, если просит союзник. Поляки, если высказались, то могут не помогать, мы их не заставляем. Тогда они нам пусть свои рекомендации дают, если мы их только об этом попросим. Продолжаем с вами. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здрасте. Ну, по-моему, ситуация с Лукашенко для нас не очень во всех смыслах. Вот смотрите, помочь Лукашенко только вот войсками и по прямому назначению, за счет от внешней угрозы. Если мы пошлем туда специальные силы операций, вот в случае провокации и убийства наших сотрудников, что они будут делать в ответ? Убивать граждан Белоруссии, правильно или нет?
Ну, вы как-то, так, знаете, формулируете, я не знаю, будут или нет. Ну, а может быть, не будут.
С оружием,
они будет, не будет приказа, не будут, например. Ну, такая же вероятность.
То есть мы согласимся на 10, 20, 30 убитых наших сотрудников.
А если они найдут летающую тарелку, летят на Марс, вероятность примерно такая же. Да, ну, это предположение, понимаете? Не знаю я. Я не знаю, что они будут делать.
Если мы посылаем туда с оружием в руках силы специальных операций, они туда едут для одного, для применения этого оружия.
Обязательно по мирным жителям, да? Правильно?
Нет, вы не поняли. Просто в случае провокации мы же не можем этого исключать. А провокации обязательно будут. И в том числе погибнут мирные и немирные, но граждане Белоруссии. И тогда появится слово «оккупант».
Ну, мне кажется, оно автомат. Так или иначе уже звучит. Но в целом опасения понятны, да.
Вот. Но, по-моему, с Лукашенко как раз свалить Лукашенко очень просто для Запада сейчас. Ввести прямые санкции жесточайшие против его семьи и его. По-моему, сейчас за него ведет переговоры Путин. Чтоб мир...
Ну, ввести санкции со стороны кого? Со стороны нас?
Со стороны Запада, любого.
Ну, это обязательно, они исполнят это. Позвольте я немножко усложню. Позвольте немножко усложню задачу и попробуем на нее ответить. Смотрите. Вот то, что вы говорите, внешняя угроза, перешли границу, ну, не знаю, произвольную страну, назовите, монголы, да, вооруженные монгольские формирования перешли границу. Мы посылаем военную помощь, часть граждан Беларуси становится коллаборантами и вступает в добровольческий монгольский батальон. И тогда наши силовики опять воюют с мирными гражданами Беларуси, так получается.
Безусловно, поэтому я говорю, для нас любой вариант плохой. Для нас вариант плохой, у нас... Даже мирный вариант для нас плохой, потому что в случае прихода неконтролируемого нами президента, он может объявить о разрыве союзного договора.
А мы Лукашенко контролируем, по-вашему? Вот это, по-моему, самая смелая идея за сегодня высказанная.
Нет, по-моему, союзный договор, мы точно знаем, что Лукашенко не разорвет. Это, по-моему, гарантировано.
Вот мне кажется, совершенно нет. Спасибо. Спасибо за ваше мнение, будем обсуждать. Почему не дали человеку высказаться? У меня на то есть свои соображения, я их, по-моему, вслух излагаю, уважаемые слушатели. Если у вас есть иные, вы можете занять мое место и попробовать поработать. Или дать ему свой телефон, вам домой позвонит, вы радостно на кухне все это обсудите, какой я тиран, диктатор и хам на вроде Лукашенко. В эфире, слушаю вас.
Алло.
Говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Марис, хотел бы вот солидаризироваться с господином, который говорил о том, что мы с белорусами один народ. Вот. И, честно говоря, непонятно, как мы будем выходить из этой ситуации, потому что сам Лукашенко довел до такой ситуации. И белорусы, я много работаю с коллегами в Беларуси, езжу туда, у меня друзья уже появились. И меня они просто прямо тех спрашивали, ну, типа, ребята, вы будете нам помогать? Мы устали от Лукашенко, мы хотим перемен. И Лукашенко сейчас, вот вы слышали, когда он говорил свою речь вот 4 августа, о том, что он, ну, испытывает обиду, потому что он сам вырастил этих националистов, и эти националисты захотели его скинуть. А он-то хотел сам возглавить этот Майдан и увести Беларусь на Запад. Потому что для него власть – это все. Ведь это же он... полностью
я с вами согласен. Более того, мы неоднократно, вот прямо в этой студии, еще до выборов, задолго, там, за полгода и раньше, об этом говорили. Я говорил, что он этих нациков, уж позвольте мне такой сленг, он их сам хороводит. Вот те, которые были там под каким-то другим управлением, он с ними поступал весьма радикально. А своих, ну, не сам лично, а посредственно, конечно, я считаю, что он ситуацию, и неоднократно это говорил, что он ситуацию держит под контролем все-таки. Несмотря на то, что у нее бывают такие вот, ну, нежданчики, вот еще одно сленговое выражение.
Наша помощь, вот эти ваши коллеги из Russia Today, которые приехали, сейчас, когда Лукашенко окрепнет, он опять возьмет деньги и, ну, простите, с санными тряпками потом выгонит всех российских советников, вот, сколько угодно можно отправлять туда самолетов, ФСБ и так далее, но до тех пор, пока волк огрызается, как он огрызался до этого, он и будет дальше огрызаться. И самое главное, это проблема... И никакого союзного договора-то нет, и весь этот ЕАЭС это тоже. Это структуры по выкачиванию денег из России, чтобы Россия кормила белорусизацию
Запада. Ну окей, ваше решение вопроса какое? Ну вот я услышал, ну, да, ряд аргументов, ну, спорить с ними не буду, но хочу послушать. Что делать-то? Поставить бетонную стену на границе и дальше, ну, живи, как живет само?
Ну, конечно же, нет. Мы должны работать с народом. Вы понимаете, что Запад, он работает с народом.
Как прекрасно знаю, неоднократно тоже говорил, в этом с вами солидарен, что не с элитами надо, а с обществом работать. Ну, и как? Ну, дайте пару предложений.
Так вот, смотрите, все очень просто. Россия дает деньги под жестким контролем. Сегодня мы перечислили, вот, не знаю, там, уступки по кредиту. В обмен на это открываются российские НКО, создаются пророссийские партии, там, не знаю, увеличивается вещание российских телеканалов в такой-то процентовке и так далее. Не выполняется, вводятся определенные санкции. Выполняется, отлично.
Переходит звучит вполне разумно. Не думаю, что реально, правда. Но спасибо за ваше мнение. Виталий пишет, Виталий Фили. Лукашенко сейчас напоминает ребенка. И пусть меня простит белорусское посольство за такой смелый тезис. Деньги у нас берет, просит, А у себя в песочнице порядок навести сам не может. Старшего брата зовет на помощь. Ну, Виталий, да, я бы не сравнивал, конечно, с ребенком. Он значительно умнее, я полагаю, умным человеком. Вот, несмотря ни на все, я полагаю, человеком очень умным. И с такой колоссальной интуицией. Он и нас, конечно, да, вводит тоже, понятно. Вот, и своих западных оппонентов. Вот, прекрасно. Я, как уже сказал, мысль сегодня, мне кажется, это демонстративный жест. Это вот эта просьба, он не нуждается в этой помощи. Он просит для того, чтобы это появилось в повестке, чтобы это мы с вами в том числе обсуждали, чтобы его надежно услышали в Варшаве, Каунасе, Вашингтоне, в конце концов. Вот чтобы это там было услышано и правильно понято. Вот за этим он эту помощь просит. Потому что все помнят, что... Как мы Сирии помогали. Ну, все помнят эти события, выводы. Вот люди взрослые там умеют делать совершенно четкие. Виктор вопрос задает. А из какой мы этой ситуации должны выходить? У Лукашенко осложнение внутри страны, но еще не катастрофа, а рода гражданского общества. У нас во время подобных событий, да, по дому правительства из танка стреляли. Рано паниковать. А санкции новые будут все равно. Я напомню, что у нас идет голосование. Еще есть время проголосовать. Вопрос следующий. Точнее, варианты ответа следующие. Мы должны помогать Беларуси, ну, при помощи вот резерва из сотрудников правоохранительных органов, как было сказано, в случае наступления там радикальных событий, а именно поджога машин, домов и банков экстремистскими элементами и захвата административных зданий. Если вы считаете, что да, должны, 134-21-35. Если вы считаете, что ни в коем случае, что бы ни происходило, даже если конные подводные монгольские батальоны нападут, ни в коем случае все равно не вмешиваться в внутреннее дело. 134-21-36. Это этот вариант ответа. И третий вариант ответа только в случае наличия внешней угрозы. 134-21-37. То есть, если кто-то перешел границу с оружием в руках, то мы должны помогать. Это третий вариант ответа. 134-21-37. Прошу тех, кто еще не проголосовал, звонков много, спасибо вам, голосовать. Ровно неделю назад у всех ведущих на вашей радиостанции Лукашенко был, не буду это слово зачитывать, не очень хороший, теперь давай его спасать. Знаете, неделю назад, месяц назад, полгода назад я вот как имел свое мнение по этому вопросу, так его и мне и имею. За коллег, ну, я не буду отвечать. Это вы можете им позвонить и задать вопрос. А и также можете зайти на сайт и включить любое наше общение вот на этой дистанции, да, большой. Ну, там, начиная с декабря, например. И послушать по вопросам Беларуси, что я говорил, да. И я думаю, что вам станет несколько... понятнее. Ну, вот опять пугают белорусами партизанскими, что там зародилось партизанское движение, призывают не забывать. Ну, время вот таких партизанских войн прошло после того, как изобрели тепловизоры. Если вы это не знаете, ну, вот я вам сообщаю, да. Дроны, тепловизоры, любое партизанское движение, а также съемки спутников, ну, фактически поделили на ноль. Современная война имеет другой контекст. Давайте успею, наверное, один звонок перед выпуском новостей взять. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Добрый вечер, Александр, это мастер. У меня есть конкретное решение по поводу помощи. Совершенно недавно в интервью украинскому журналисту Гордону по поводу на вопрос о присоединении Абхазии Александр Григорьевич ответил следующее, что а готова ли Россия компенсировать политический ущерб, экономический ущерб, который получит Белоруссия. Ответа не последовало, и поэтому Александр Григорьевич не признал Абхазию. По-моему, было так, если я наврал, то поправьте. Я думаю, что мы должны в политике принцип симметрии. Соответственно, мы должны задать Александру Григорьевичу вопрос. Если он готов компенсировать нам все политический и экономический ущерб, связан с вводом
любого контингента.
Да, то мы, соответственно, это делаем. Если не готов, то на нет и сюда нет.
Спасибо за ваше интересное предложение. Я думаю, оно так или иначе звучит, просто не для широкой аудитории. Последняя фраза белоруса Делайте, что хотите, границы только откройте, дайте нормальным людям ездить домой. Выпуск новостей на радиостанции. После продолжаем. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 27 августа, четверг. Программа «Отбой», говорит Москва. Обсуждаем центральную тему дня по интервью Путина. Готовность России помочь Беларуси резервам сотрудников правоохранительных органов. Соответственно, у нас было голосование, голосов очень много. Я остановлю. Спасибо всем, кто позвонил. Короткие итоги. 47% большинство считает, что мы должны помочь в случае радикализации событий без относительно всех остальных обстоятельств. 47%. 28% считает, что ни в коем случае вмешиваться нельзя, и 25% считает, что вмешиваться нужно только в случае внешней угрозы нападения на Беларусь конкретных военных подразделений. Юлюшна спрашивает: «Добрый вечер, надеемся, что наших, ваших корреспондентов не задержали». Корреспондентов радиостанции, говорит Москва, которые прямо сейчас находятся в Минске. А мы сейчас, Юлюшна, и выясним. У нас на связи Алексей Ясенев, наш специальный корреспондент, который находится в Минске. Здравствуйте, Алексей.
Приветствую, Александр. Да, действительно, я не задержан, я на свободе. Я нахожусь на митинге в центре Минска. Это очередной митинг в поддержку Александра Лукашенко. Кстати, пошел сильный дождь, и он уже заканчивается. Люди расходятся, потому что действительно сильно льет.
По ощущениям, так вот, навскидочку, сколько людей было на пике?
На пике, я думаю, что было около 500 человек.
Скажи...
Было достаточно... Да-да-да, все было достаточно мирно, то есть люди пришли, как они говорят, по своей воле, но они активно общались, они активно высказывали свою позицию. В целом, я хочу пояснить, что митинг вот сегодняшний был организован женщинами Беларуси, то есть это союз женщин Беларуси, и они сегодня устроили вот такой, такое мероприятие в поддержку действующего правительства.
Какие основные тезисы, какие основные лозунги, что говорят люди?
Люди высказывали с трибуны по поводу единства страны, они не хотят, чтобы Запад каким образом либо повлиял на страну, на ее экономику, не хочет того, чтобы страна разрывалась. Опять же, люди выступают против того, чтобы Беларусь разъединялась с Россией, и есть мнение, что Запад намерен это сделать. Люди также высказывали мнение по поводу того, что не хотят, чтобы в республике главенствовала местная автокефалия. Они, это что касается религии, да, они хотят, чтобы здесь было главенство московского патриархата. Но и также они высказали мнение о том, что не хотят вот этого западного, либеральных веяний в плане ЛГБТ-сообществ, проведения таких парадов. Все это сегодня звучало со сцены, с трибун.
Вам удалось пообщаться с людьми, участниками митинга, но не те, которые были на сцене, с простыми людьми?
Да, с простыми людьми я пообщался, и, опять же, было интересно выяснить, что они думают по поводу заявления Владимира Путина. 70% опрошенных мной людей заявляли о том, что у них так или иначе есть родня в России, что они понимают, почему президент Российской Федерации пошел на такие меры, почему сделан этот резервный состав вооруженных сил, но все выразили надежду, что конфликт в Беларуси должен закончиться мирно, и вот эта помощь резервная, она не должна понадобиться. Были те, кто высказывался за, чтобы... Ну, это тоже своего рода так радикалы, которые хотят, чтобы войска пришли и помогли местным вооруженным силам. Но хочется сказать, что здесь местные силовики действительно справляются. Я вчера своими глазами видел действия ОМОНа на другом митинге, на оппозиционном. И, честно сказать, я ожидал вот того, что я видел первые два дня в телеграм-каналах, что будет дубинки, что будут избиения. Нет. ОМОН здесь среагировал четко, причем раздался в толпе крик «ОМОН, убегаем!» И первыми побежали как раз все люди, которые заводят толпу, агитаторы. То есть они были... Ну, как будто бы в курсе. Мне даже кажется, что им удалось уйти, но ОМОН, он перекрыл просто все выходы с площади и грубо говоря, зажал в такое кольцо без каких-то силовых вмешательств. То есть людей собрали в центре и начали задержание, причем задерживали только мужчин, не трогали ни пожилых, ни женщин, и никого не заламывали. То есть вот на моих глазах не было ни одного жесткого задержания, их просто провожали в автозаке.
Ну вот по сегодняшнему митингу Виталий, наш слушатель, спрашивает, а визуально-то вот кто сегодня собрались на митинге? Молодежь, пенсионеры, средний возраст? Каково их соотношение, кого больше? Ну вот так, оценочно.
Я бы сказал, все-таки здесь около, наверное, 50% это люди от 30 до 40 лет, около 30% это пенсионеры, ну и, конечно же, здесь есть молодежь, совсем молодежь, я имею в виду, которая пришла там либо с родителями, либо сами поддержать. Очень сложно оценить средний возраст присутствующих, потому что, ну, сложился стереотип, что на заправительственные митинги приходят пенсионеры. Это не так далеко, ну, вот при мне сейчас у меня на глазах расходятся уже люди, но это молодые люди, да, 30 до 40 лет.
Ну, есть еще стереотип, что их насильно туда сгоняют, что их значительно меньше. Вот человек с российского номера нам пишет СМС, видимо, ему из России виднее, что там всего 300 человек, ваше радио лжет, нам пишет такое горящее сердце. Что имею еще по этому поводу сказать? Ну, вот в целом, как мне отсюда кажется, да, конечно, тоже я смотрю только через новости, через средства массовой информации, через комментарии очевидцев, через вашу ценнейшую информацию, которую вы нам доносите. Накал-то вроде бы спадает, да, уже как-то ситуация совсем поменялась по сравнению с первыми днями.
Накал действительно спадает, но я бы сказал, что для некоторых эти митинги стали уже некой традицией. То есть если все же проправительственные митинги имеют какую-то организацию, да, о них заранее сообщается, о них как-то информируют людей через телеграм-каналы, то митинг именно оппозиции на площади независимости, который, кстати, сейчас тоже проходит, насколько я знаю, там дежурят наши коллеги, это уже стало традицией. Люди просто в 6 вечера приходят туда. Вот, кстати, вчера, изначально вчера, когда мы пришли, вот там было, да, человек 100-200. Потом уже их количество возросло. Но это не было таких масштабов, как, допустим, выходные. Что касается этого митинга, здесь не было 300 человек. Возможно, это было только в начале, но мы говорили о пике. Пик, собственно, сегодняшнего митинга про государственного, он набрал около 500 человек. Это вот по моим подсчетам. Каждого не считал, но площадь была забита. Довольно-таки, несмотря на то, что погода портилась, была вероятность того, что пойдет дождь, собственно, он пошел.
Ну, вопрос тоже достаточно такой традиционный в нашем общении. Смотрите, впереди выходные. У людей, кто ходит на работу, времени будет побольше. Вы ожидаете обострения какого-то?
Я ожидаю, что, опять же, люди сойдутся на площадь независимости. Я ожидаю, что это будет не в вечернее время, а, скорее всего, днем. Пока что мы мониторим телеграм-каналы оппозиции, но никаких призывов не поступало. Я очень сомневаюсь, что произойдет то же самое, что происходило в прошлые выходные, когда площадь была забита, когда толпа переходила от одной точки к другой, когда, ну, по подсчетам, одни СМИ сообщали, что было около 200 тысяч, кто-то писал, что всего лишь 40. Я думаю, таких масштабов больше не будет. Мало того, президент еще в воскресенье в Гродно сообщил о том, что власти будут действовать теперь уже непреклонно и жестко, и мне кажется, просто местные сотрудники правопорядка, они просто не допустят таких сборищ вот в грядущие выходные.
А вот какая-то ночная активность продолжается, или она тоже уже сошла на нет больше?
Ночная активность сходит на нет, потому что люди потеряли вот этот ажиотаж. Вот если судить по вчерашним протестам, то есть все закончилось тем, что часть людей забрали, но в основном это были агрессивно настроенные граждане, и те, кто, ну, в общем, те, кто не успел убежать. Но на площади после никто не остался. То есть все стяги, все какие-то транспаранты были сложены, и люди просто расходились, кто-то просто сидел на лавочке, и точно так же разошлись очень быстро журналисты, потому что, собственно, смотреть было уже не на что. Это было около 10 часов вечера.
Смотрите, достаточно широко обсуждается вот та история о том, что Лукашенко попросил помощи журналистами, что вот из Москвы должны были приехать, не знаю, приехали ли специалисты, которые должны были работать на белорусских телеканалах, радиостанциях, ну, показывать профессионализм. По-моему, даже Лукашенко об этом высказывался сам. Вы вот там сталкиваетесь с коллегами из Москвы, которые работают на белорусских средствах массовой информации? Или это вот такая досужая тема, которая не обрела реального воплощения?
Реального воплощения, я думаю, она не обрела, но это только в моих глазах, потому что, ну, я сотрудничаю с коллегами с телевидения и с радио, это все наши известные каналы. Мы работаем только для себя, можно так сказать. Да, мы меняемся информацией с российскими коллегами своими, но, насколько я знаю, с белорусскими СМИ мы не, ну, никак не задействованы. Даже на проправительственных митингах, да, у них есть отдельный пул, в которые входят сотрудники там, местного телевидения, может быть, местных радиостанций и газет, но мы держимся сами по себе и ну, как-то не пересекаемся с ними. Что касается наших журналистов, я, наверное, добавлю вопрос, что на митингах оппозиции к нам очень негативно настроены люди. То есть вчера, когда мы стояли одной группой вместе с автомобилем Rush Today, вот, мы очень слышали нелестные отзывы в свой адрес, то есть это «убирайте свою рашку», это цитата дословная, вот, что вы здесь делаете, пропаганда, и, ну, вот все в таком ключе.
Вот наш слушатель, постоянный белорус, дает рекомендацию зайти в паблик типичный Минск, это, наверное, имеется в виду ВКонтакте, и там выложено, по его словам, видео, как людей бьют в автозаках. Вы что-нибудь слышали об этом?
Вероятно, речь идет о видео, которое было записано еще в начале самого протеста. То есть это речь идет о 10-9 числах августа. Сейчас сотрудники ОМОНа действуют не так жестко, не так радикально. Я был в части, где эти люди, где эти силовики обитают. Мне пришлось с ними пообщаться и... Да, они подтвердили факт того, что на видео, да, были запечатлены моменты избиения. Но, как пояснили сами сотрудники органов, они говорят, что телеграм-каналы, опять же, паблики в социальных сетях, они показывают эту историю только с одной стороны. То есть человек, его уже избивают, но не показывают за что. То есть ОМОН тоже просто так не будет... бить людей, была какая-то провокация, они об этом рассказывали.
Ну, давайте отдельный... все-таки, ну, мы не будем выполнять их работу, они сами должны свои действия объяснять по поводу напрасно бить, не напрасно. Я считаю, что действительно эксцесс, это понятно, они вон, информация опубликована, мы в цифровом обществе живем, да, то, что было в начале этих событий, да, оно очевидно было, у них министр МВД извинялся, да, просил, брал на себя ответственность. Но вот я выскажу соображение ума, вот всем желающим продолжения кровавых таких расправ чудовищных, тиранических совелыков над честными протестующими с открытым сердцем, вот из просто рациональных соображений. Если силовики Лукашенко, исходя из любых там своих соображений, будут это делать, ну тогда любые политические действия не приведут к стабильности в стране. Там все это понимают. Поэтому, ну вот, я считаю, что действительно информация нашего специального корреспондента Алексея, с которым мы сейчас беседуем, она реальна. Им вот вообще сейчас просто опасно даже близко к людям подходить с этими, там, как это называется, с применениями силовых приемов и спецсредств. Это опасно вот для всей ситуации в стране, потому что любой эпизод, да, тут же вызовет, ну, шквал новых событий. Алексей, что еще можно сказать вообще о ситуации? Работают ли так же там кафе и магазины? Как-то вообще вот это на жизнь влияет обычно? Или город живет своей жизнью, транспорт ходит,
город
ничего не поменялось?
Город абсолютно живет своей жизнью, дороги свободны, машины едут, люди ходят на работу, кафе точно так же работают, да, работают таксисты. Люди, да, они имеют свою позицию, они иногда ходят на митинги, но люди живут своей жизнью и продолжают делать свое дело. Я часто слышу от таксистов замечания как против власти, так и... Ну, таксист вообще народ такой, который любит поговорить. И они
это часть профессии, я считаю, это часть профессии.
Часть профессии, да, рассказать. Кто-то из них работает на заводах, кто-то говорит о том, что у них бастуют, кто-то говорит, что у них не бастуют. Но это люди, опять же, не подкупленные, да. То есть я сажусь в машину, они не знают, что я журналист, им хочется поговорить, они рассказывают о том, как все у них происходит в быту, так сказать. И мнения, да, делятся. Есть совершенно абсолютно нейтральные люди, которым уже, ну, уже просто все равно, да, кто останется там у власти. Они говорят, мы вот живем, они митингуют. И нам от этого в целом пока ни жарко, ни холодно. Если придет другой, то, ну, тоже непонятно, хорошо это если будет или плохо. Есть те, кто выражает мнение о том, что им не нравится нынешний президент, но они за стабильность. То есть они боятся того, что тот, кто придет после, будет еще хуже. Вот такие мнения тоже высказываются. Поэтому, ну, толпа разношерстная, но судить о том, что вот эти митинги парализовали, так сказать, работу, да, парализовали город, парализовали...
Ну, жизнь города, жизнь города меня в первую очередь интересует, да, вот как?
Жизнь города не остановилась, да, то есть есть, скажем так, отдельные группы лиц, которые негативно относятся друг к другу и там подтрасывают друг другу какие-то записки с угрозами, регистрируют какие-то фейковые аккаунты в социальных сетях и рассылают.
Да, пишут, угрожают, да, это вот мы видим.
Угрожают, да, как с одной стороны, так и с другой, но по большей части люди живут своей жизнью, и я бы не назвал это доброй традицией, то, что люди стали собираться на митинги, но вот это стало такой своеобразной традицией, уже не массовой.
Вот, кстати, задам вам такой специфический вопрос. А есть ли, видно ли, какая, раздается ли какая-то печатная продукция? Листовки, может быть, плакаты развешиваются, что-то с одной и с другой стороны это есть? Вот видно или это тоже пропало, уже ушло, все больше на словах?
Что касается оппозиции, я видел листовки, они раздаются, но раздаются они уже не в таких количествах, как это было раньше. Что касается митингов правительственных, здесь никакой литературы, никаких листовок нет. Здесь раздают, как правило, либо шарики, либо ленточки с цветами государственного флага. Но это то, что я видел сегодня и позавчера.
Я вас попрошу при случае взять вот несколько листовок любых, которые попадутся, скинуть, мы их изучим. Это очень интересно, что там написано, как к людям обращаются. Спасибо за вашу информацию. Я напомню, что у нас сейчас в прямом эфире был наш специальный корреспондент Алексей Яснев, который прямо сейчас находится на улицах Минска, где продолжаются различные мероприятия. Вот он находился рядом с митингом за Лукашенко, который уже закончился. Ну и, собственно, потому что, в том числе, потому что там пошел дождик. Вот такая информация, конечно, я понимаю, что у многих, да, есть скепсис, кто-то верит информации только там в телеграм-каналах оппозиционных, кто-то не верит уже никакой. Вот есть там определенный негатив вообще против всех российских журналистов, особенно если они имеют отношение к Russia Today. Ну, это мне как раз понятно. Ваше право верить или не верить абсолютно свободно. Хотелось бы послушать ваше мнение вот, по обсуждаемой сегодня теме, да, и вот по информации нашего корреспондента Алексея. Здравствуйте, в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Здравствуйте, Анна.
Но я еще раз хочу напомнить, что я очень люблю Лукашенко. Очень люблю. Это мягко говоря. И я ничего не понимаю в политике. Но я проголосовала по первому варианту, и мои тоже. Значит, по двум причинам. Ну, во-первых, как ни крути, Лукашенко легитимный президент Белоруссии как минимум до 5 ноября. Тихановскую никто не признал вообще никем пока. Ни одно государство, ни Евросоюз в целом, ни кто бы то ни был. Это первое. Второе. Судя по тому, как взревел, прости Господи, душу грешную, премьер-министр Польши, дай Господь ему доброго здоровья, и что он высказался, значит, Путин в общем и целом все сделал правильно. Это второе. И третье. Я видела этих мирных протестующих в Киеве. Вы же были там, Александр Николаевич?
Да был, конечно.
При вас это было или нет? Как эти мирные протестующие разнесли полцентра Киева. Мы останавливаемся обычно в отеле, он в центре, на бульваре Шевченко. Разбили дверь, швырнули туда коктейль Молотова, бутылку с коктейлем Молотова. И самое для меня было вообще потрясение жуткое, разгромили мою любимую кофейню около Бессарабского рынка. Я видела все это.
Ну, вы знаете, я помню, поскольку я там присутствовал именно в эти дни, я видел, как разбирали мостовую, я видел вот сгоревший этот автобус на улице Грушевского, я видел чудовищный такой закопченный весь в таких оплывах горящих памятник Лобановскому, да, около Ну, на улице Грушевского он и стоит. Все это я видел, да, витрины, да? Вот, но тогда господин Порошенко, я напомню, да, вот эти моменты мало кто помнит, вышел и сказал, да вы ломайте все, что нужно для революции, я потом оплачу. И вот это и, собственно, произошло, да?
Да. И до сих пор не отремонтировали Дом профсоюзов. По крайней мере, когда мы были последний раз, это было на Рождество в этом году, Дом профсоюзов также был занавешен баннером. Я напомню, что он находится на площади, на площади Незалежности. Это так. И я видела, как стреляли как работали снайперы в гостинице «Украина». Не заметить их было нельзя. Кто не знает, что такое гостиница «Украина», посмотрите, это практически самое высокое здание на Хрещатике.
Может быть, вы имеете в виду европейскую? Я там европейскую помню. Как раз
нет,
вот...
Украина.
Украина.
Украина. Ну, дело не в этом. Ладно, бог с ним. У меня здесь есть еще один момент. Вот я не хочу, чтобы Минск разнесли так же. Я очень давно не была в Минске. 4 года. В 16 году последний раз была. Но Минск очень приятный, очень нежный и очень ласковый город. И мне очень не хочется, чтобы протестующие с ним сделали то же самое. Если это будет даже не ради сохранения власти Лукашенко, да черт с ним в конце концов, прости господи, а если это будет ради сохранения того же Минска и ради сохранения как, хоть какого-то, пусть непрочного, пусть висящего на волоске мира в стране, то пусть войдут так или иначе наши спецназовцы.
Ну вот полемизирует с вами, извините, что перебиваю, а наш слушатель... Нефман, я не помню такого, видимо, кто-то из новеньких. Вот он пишет: пусть горит хоть 10 домов правительства, лишь бы Лукашенко ушел, он проиграл выборы.
Уважаемый Нефман, вы хоть раз видели, как горят дома? Вы хоть раз это видели, как горят 10 домов? Мы вчера вернулись из Сталинграда, и ездили мы туда, прости господи, в честь 23 августа. Что-то я сегодня больно часто господа вспоминаю. Я знаю, что такое горят дома. Я просто это знаю. Я это помню, и, к сожалению, до конца своей жизни, сколько ж мне там отмерено Господом Богом, опять его вспоминаю, я это буду помнить до конца своей жизни. 10 домов горящих. А если кто-то из ваших близких будет в этих домах? А если их не мысли смогут спасти? А если это дети или старики? Ладно, старики, нам уж помирать пора. А если это дети малые? А если это матери кормящие? Вот эти 10 горящих домов. Подождите свой дом и сидите там. Вот купите себе дом какой-нибудь в деревне. Подождите его и сидите в этом доме и не выходите.
Но фигурально...
Ради того, чтобы не было Лукашенко.
Фигурально выражаясь, спичками чиркают вовсю. Тем не менее, к обсуждаемому вопросу, я так понял, вы считаете, что для того, чтобы остановить вот эту ситуацию в зачатке, да, мы должны вмешаться?
Я думаю, что да. Я понимаю, что Лукашенко назначил там какие-то изменения в Конституции. Я понимаю, что это не день и не два, может быть, даже и не год и не два. Но, честное слово, вот худой мир лучше доброй ссоры. Я лишний раз в этом убедилась в 2014 году, когда мы мыли на Майдане в Киеве. Мы туда ходили как два идиота, как в свое время ходили на конкурс Чайковского. Просто у нас подруга живет в Киеве, у нее умер муж, вернее, наш друг умер. Друг-то изначально был нашим другом, ее муж. Это довоенное знакомство, 40-го года, они вместе с мой Сашкой вместе с Павлом поступали вместе в университет в 40-м. И вот она позвонила 4-го и сказала: Павлу очень плохо, приезжайте. Мы прилетели 5-го первым рейсом, 8-го умер Павел. И вот до 40 дней практически мы сидели в Киеве. Я все это видела своими глазами.
Прости, надеемся, не будет таких событий в Минске. Спасибо за вашу историю, за ваше мнение. Сейчас выпуск новостей на радиостанции. Оставайтесь на линии. 19:33 в Москве, 27 августа, четверг. Продолжаем программу «Отбой» без наших промежуточных заставок. Но это временные такие небольшие трудности, вы эти все заставки послушаете после нашего общения, как и обычно. Впрочем, но это даст нам несколько дополнительных минут. Хотел еще сказать, сделать небольшое объявление. Мы обычно с вами встречаемся только по понедельникам, вторникам, средам и четвергам, иногда по пятницам. Вот завтра у нас опять с вами такое будет иногда. Завтра будет программа «Отбой» в пятницу вечером в такое же время с 18 до 20. Пообщаемся. Что еще хочу сказать? Ну, вы знаете, я не люблю, когда мы уходим с вами в одну тему. Не люблю, говорю, когда мы уходим в одну тему с вами, но так или иначе вот бывают такие резонансные события, когда мы вынуждены говорить об одной теме, да, длительное время. Я думаю, что ничего быстро мы с вами за оставшееся время обсудить не успеем, поэтому продолжим, да, обсудим эту тему. Я еще выскажу вам свое соображение следующего характера, что вот вообще политические события — это достаточно такая серьезная игра, и считать ее участников глупыми, тупыми, там, недальновидными, ну, это и есть проявление такой политической близорукости. Там умные люди. Если те, кто выражает эту позицию публично, ну, не всегда гений, действительно, да, вот там есть, например, и, там, и домохозяйки, в том числе, волею случая попавшие, да, вот в передние ряды политического процесса, то все равно акторы, да, они и ведут и свою аналитику, и делают выводы, и говорят, что вот с одной стороны находятся гении и умницы, а с другой стороны, ну, полные какие-то идиоты, да, это неправильная оценка событий. А мы склонны упрощать всегда, мы пытаемся это делать, да, расставить вот, как в шахматах, да, черное и белое, понятно, вот здесь такой набор фигур, здесь такой, здесь одни пешки, здесь там усатый ферзь, да, стоит, вот, это тоже неправильно. А к чему я это говорю? Я вот хочу новость одну зачитать из телеграм-канала «Говорит Москва», вот внимательно послушайте. Координационный совет оппозиции Белоруссии не примет никакой иностранной помощи. Также президиум отказался принимать прямое и косвенное участие в распределении денег. Об этом говорится в заявлении, размещенном на его сайте, на сайте этого координационного совета. Также сказано, что совет не намерен брать на себя функции, которые не предусмотрены его регламентом. Цель Координационного совета – выражать позицию белорусского общества, подчеркнули представители оппозиции. О чем это? А вот недавно было сообщение, что их пригласили к распределению выделенных 53 миллионов евро, чтобы они поучаствовали в распределении этих денег на помощь оппозиции, помощь протестующим, помощь бастующим. И вот это очень умный ход. Вот это умный и логичный и политически важный ход. Обратите на это внимание. И повторюсь, что вот глупцами считать — это очень серьезное упрощение. Продолжаем с вами обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр Вайс. Ну, я за то, чтобы Россия в любом случае реагировала на данные, так сказать, инциденты, антироссийские инциденты, независимо от того, там, сколько получают граждане Беларуси. Вот звонил человек, которого вы обрывали. Вы знаете, Тихановская ничего о зарплатах не говорила, и не говорила даже о достоянии, о чем начала, о достоянии в будущем белорусского народа, о чем начала вещать потом Слезка и находясь в Литве. Я думаю, что в Молдове и в Украине большинство граждан получают гораздо меньше 10 тысяч рублей, а тем более гривна по отношению к рублю после переворота в разы упала. Тем более давайте не будем забывать, что на самом деле, если граждане, те, которые выступают за свержение Лукашенко любой ценой, а именно, чтобы меньшинство победило большинство, это в любом случае никто не будет опровергать, им пообещают 15 тысяч рублей, 20 тысяч рублей, но давайте каждый месяц сменять того или иного президента, который, надо ему отдать должное, выкарабкивается и так из различных экономических ограничений. Напомню, что Беларусь не состоит в ВТО, и тем более косвенные келейные санкции влияют со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза, которому предлагают, как он 3 года назад сказал, на африканских условиях туда вступить даже хуже, чем Российская Федерация. А теперь по поводу так называемой защиты. У нас там национальные интересы, на геополитические интересы, 2 объекта, в том числе Островецкая АЭС, на который, против которой настроен Сейм Литвы, проголосовавший в мае этого года, под диктовку НАТО, потому что когда находится единый центр энергетической безопасности, который составляет структуру НАТО, проголосовал против реализации данного проекта. И все стимулы, в том числе со стороны Министерства энергетики Соединенных Штатов Америки из океана, на это заточены, потому что белорусская электроэнергия может стать конкурентом для всей европейской, так называемой, если она, не дай бог, еще будет экспортировать электроэнергию, противовес не только литовской транзитной стороне электроэнергии, которую получает в том числе и Швеция, созданную на немецкие деньги, в 2-3 раза будет дешевле по киловатту часов. Не 7 евро и выше, евроцентов, вернее, и выше, а 3-4 максимум.
Ну, да, давайте глубоко не погружаться. А вот скажите, у вас есть соображения на тему, почему белорусский вот этот самый комитет отказался участвовать в распределении предоставленных средств?
Это просто символичный жест и символичная так называемая маркировка, чтобы действительно куча разоблачающих фактов, в том числе финансовой поддержки всего, что готовилось не один месяц на самом деле, а выборы — это прежде всего предлог. И вы сами знаете, что и при Майдане и в 2004 году, и в 2013 и 2014 многие оппозиционеры переобувались, несмотря что там на Майдане присутствовали и американцы, и различные послы и других государств, переобувались просто в воздухе, меняя свою риторику.
Естественно, выводы сделаны, я вот тоже про это, выводы сделаны, это очень умный ход, я считаю.
Да. Вот прям еще умный. Хотел бы сказать, говорят о жестокости ОМОНа, я вспомнил демократическую власть Ельцина, о которой ностальгируют многие звонящие в эфир. С 1991 года по 1993 мы постоянно были на казарменном положении, и ельцинская власть педалировала, в том числе от ультраправых, от ультралевых, так называемые манифестации, которые не были санкционированы. Не только в праздники, но и в теплые летние дни от Тверской до Старой площади и от Ленинского проспекта до Калужской площади были просто баррикады и боестолкновения.
Да, я помню эти бои, когда бабушки с красными флагами, да,
собрались. Да, и вся Тверская была в лесах, и в нас кидали кирпичи, корреспонденты снимали, опять же, как побьют ребята из 3D тех, кто бросает эти кирпичи, дикая дивизия Дзержинского, которая нас постоянно выручала. Даже ОМОН пасовал перед данными бросками, хотя находился в полной экипировке. Не снимали тех, кто бросал им с лесов эти кирпичи, и тех, кто кидал непосредственно в толпу ОМОНовцев, из-за которого погиб наш бывший сослуживец Владимир Толоклеев на Ленинском проспекте в мае 93-го года.
Спасибо за вашу информацию, за ваше сравнение. Вот и такие есть обстоятельства, конечно. Да, вот в какие-то вещи люди просто решают не вспоминать по ряду причин. Вот к обсуждаемой такой теме, заявлению этого Координационного совета, Николай пишет. Ну и кто в данном случае честнее? Оппозиция, которая отказывается от помощи извне, или батька, готовая от страха получить любую силовую помощь от другого государства? Николай, ну вы сознательно же передергиваете, правда? Или если вы действительно так думаете, то вам нужно в школу пойти в первый класс, заново всему учиться. Потому что и батька готовый не от страха получить не любую, да, еще и не готовый получить, он просто запросил силовую помощь от другого государства. И оппозиция отказывается не от всех денег, да. Я говорю, это продуманный ход, который вот направлен на формирование исключительно медийной повестки. Ситуация значительно сложнее. Конечно, я понимаю, что вам хочется сказать, да, вам хочется вот эти флажки для себя расставить эмоционально. Здесь справедливость, здесь нет, здесь честное, здесь нечестное. Вот эта страна однозначно плохая, поэтому я буду однозначно хорошей. Ну, все сложнее, все намного сложнее. Я напомню, что мы с вами, как бы там нам не хотелось, как бы у нас не были гениальные предложения, решения для всех участников конфликта, для белорусского общества отдельно, для Лукашенко отдельно, для оппозиции отдельно, для всех. Вот мы все за всех знаем, как им себя вести, куда им двигаться, с кем объединяться, с кем не объединяться, какие угрозы учитывать. Это все-таки, да, в первую очередь их дело. Я вот хочу об этом еще раз напомнить, что мы с вами, да, обсуждаем ситуацию, которая происходит в Минске сейчас, а не в Москве. Да, здрасте, деревенский парень.
Алло.
Здрасте.
Александр, здрасте, деревенский парень. Александр, вот смотрите, у меня такой вопрос. Ну, вопрос и... Вот та часть, которая проголосовала за второго, да, кандидата, она теперь просто вот-напросто повернется против нас. Так получается или нет?
Не очень понимаю, можете развернуть тезис, вопрос?
Ну вот смотрите, да, вот сейчас вот кто выходит, будем говорить так вот, кто выходит с белорусскими флагами, кто выходит с бело-красными флагами. Кто выходит с бело-красными флагами, они повернутся против нас сейчас?
Вы имеете в виду, будут негативно настроены по отношению к России или повернутся, или возьмут в руки оружие и пойдут на нас войной? Что вы имеете в виду конкретно?
Нет, не пойдут они на нас войной. То есть они сейчас по-любому, маховик запущен, Лукашенко в очередной раз всех переиграл.
А вы думаете, они были за нас сильно? Они же нам прямо в этом эфире объясняли, что они в Польшу хотят ехать. Что они хотят туда, в Европу. Они не хотят к нам, хотя здесь работают. Нам звонили белорусы из Москвы. Они же все это нам уже объяснили. Вы задаете вопрос, опять же, какой-то. Из одного заявления Путина теперь маховик вот раскрутился, и они все резко стали против нас. Те, кто был против нас, они против нас и останутся.
Они останутся. Нам какие выводы надо сделать, Александр? Вот скажите, вот какие мы можем сейчас сделать выводы? Если маховик запустился, если я смотрю, на, допустим, на эту речку, я по-любому ее перейду. А что меня дальше будет ждать? Ну, я же не знаю. Значит, нам
вы как-то образно сегодня. Мы сегодня выводы, ну, да, два часа делаем.
Ну, я просто не могу выяснить.
То есть, давайте я попробую так, сформулировать.
Все равно, если мы не поменяем отношение к Беларуси с тем же Лукашенко, мы сами лично, если мы его не поставим на место, самого Лукашенко, то я думаю, что следующий шаг будет после выборов или до выборов. Я думаю, что мы проиграем. Хотя я этого не хочу. Спасибо.
Так мы там не играем, как мне кажется, да? Вот, ну, то есть проиграем в чем? Поставить на место как? Что? Что имеется в виду? То есть я понимаю, да, вот слова, которые вы говорите, не понимаю тот смысл, который вы пытаетесь в них спрятать. Говорите прямо, вот некоторые же говорят прямо. Мы должны помочь и провести там честные выборы. То есть прийти туда при помощи, да, вот было сказано в начале нашей передачи, силами специальных операций провести европейских наблюдателей, провести выборы. Это будет новая страница в мировой истории. Никакое не вмешательство, но вот так наш слушатель видит, да. Так тоже формулирует. Я считаю, все это, конечно, такими прекрасными какими-то фантазиями. Ситуация, да, она и проще, и сложнее. Мы не можем вмешиваться. Мы вот в случае проблемы, о которой говорил Путин, если на это будет официальный запрос по тем соглашениям, которые подписаны в правовом поле, которые существуют, не потому что кому-то там захотелось или кто-то попросил, тогда такая возможность есть, о ней Путин говорит. Но я соглашусь с теми, кто пишет, об этом тоже много сообщений, извините, что не все зачитываю, которые говорят, что это демонстративный жест, чтобы в других странах сделали из этого очевидный вывод. Такой же жест, как и появление, ну, схожий, да, не такой же, конечно. Конечно, он значительно серьезнее, чем появление Лукашенко с автоматом без рожка, который мы тоже обсуждали. Но это вот в этой логике лежит. Я считаю, что никто никуда никакие силы отправлять не будет. И это, да, достаточно забавно выглядит рядом с обсуждением темы, когда путем определенных махинаций спецслужб, да не махинаций, это неправильное слово я употребил, действий, операций спецслужб, да, они заманили туда 33 богатыря, как их иногда иронично называют. Ну, просто заманили, да, для того, чтобы вовлечь их вот эту политическую шахматную партию. И удачно сделали это, да, резонанс был на самом высшем уровне. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Марат Домодедово. Теперь смотрите, я буквально сегодня по своим служебным обязанностям посещал вот эти все организации. Попалось мне тоже рекламировать, нет?
Ну, попробуйте, давайте.
Говори. НТЗ, торговый дом Белоруссии. Тут у нас в Домодедово. Теперь вот... Разговорились, поговорили с ребятами. Они говорят, самое смешное, в чем дело, то, что бастуют именно там, где есть российский капитал. Раз. А там, где есть литовский, польский, там тихо, смирно работают.
Одну секундочку, вы сейчас говорите о том, что в государственных предприятиях Беларуси есть российский капитал. Можете вот это объяснить?
Я не знаю, есть там нет, но здесь...
Просто один президент одной страны бегал, топал ножкой и кричал, что эти предприятия все наши, они наши на 100%, а страшная Россия придет, их себе и заберет. А теперь вы мне в эфире говорите о том, что она их забрала.
Нет, там есть российский капитал. Пусть не в той доле, которой там хотелось бы.
В государственных предприятиях. Да. Смотрите, вот был контекст это такой, обсуждали, смотрите, контекст был следующий, что, во-первых, забастовки на предприятиях идут только на государственных. Частный бизнес работает, потому что ему работать надо, да, себестоимость, ну, так самоокупаемость точно. Уходить, да? И там действительно есть, ну, разные там владельцы частного бизнеса. Государственные предприятия, они государственные, подчеркиваю, это важно, на которых идут забастовки, там, по-моему, насчитали, формирует 25% ВВП, да? То есть это серьезный такой экономический, ощутимый, по крайней мере, ущерб. Вот. А вы говорите, российские деньги какие? Может быть, вы имеете в виду, что эти предприятия государственные работают на российский рынок, и вот таким образом там задействованы российские деньги? Тогда да, соглашусь. Но это почти все предприятия в Беларуси, они работают на российский рынок.
Но работающие с польским капиталом и с литовским, они на заблоки не выходят, увы.
Это то есть вы думаете, что есть государственные предприятия?
Это то, что мне сказали вот именно люди из Беларуси. Буквально сегодня, 6 часов назад.
Вот если... Спасибо за вашу историю. Если кто-то понимает в обстоятельствах, да, вот, белорусской экономики детально и может объяснить, где там предприятия, не бастующие польский и литовский капитал, а где российский, буду очень рад послушать, поскольку я... Не понимаю, да, у меня совершенно другие какие-то соображения на этот счет. Может быть, вы знаете лучше. У нас еще есть какое-то время. Прошу попробовать позвонить по телефону прямого эфира 8-495-7373-948. Попробуем с этим поразбираться. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Сергей, город Москва. Вы знаете, конечно, события в Белоруссии касаются России. Как сегодня подчеркивал президент, 90% сельхозрынка – это наши контракты. Многие автопредприятия, в том числе, работают и на военно-промышленный комплекс, и такие важные отрасли, как ПВО. И
вот этот завод тягачей, да, который обсуждался.
Поэтому расшатать лодку, расшатать вот этот экономический базис Белоруссии, конечно, на Западе есть такие силы, которые этому будут рады, которые будут потворствовать. Вы знаете, сегодня послушал на одной из радиостанций интервью Тихановский, ничего конструктивного нет, кроме слова «уходи». Какая у ней будет программа, как она будет относиться к белорусам, у ей нет ни одного слова. Даже вот этот отказ от распределения денег, это показывает, что она не может взять на себя никакой ответственности, кроме политических провокаций и политических, как сказать, обострения обстановки.
Спасибо. Но вы знаете, что имею по этому вопросу сказать. Смотрите, у нее позиция в определенной степени беспроигрышная. Она же что говорит? У меня не будет никакой программы. Я не хочу ничего вам обещать. Никакого образа будущего, прекрасной Белоруссии будущего, да, если вы понимаете контекст, в котором я говорю, нет. Есть одно простое правило. Вот этот уходит, мы назначаем выборы, в выборах участвует мой муж. Все, точка, я закончила. То, что она там себя называла там символом... национальным символом, еще как-то это все такие, знаете, обстоятельства, такие штришки, не более того. Основная у нее позиция, вот она такая. И она, мне кажется, достаточно четко ее формулирует. Она ничего не предлагает и не собирается. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, говорите.
Добрый вечер. Я вот, знаете, хотел сказать, 91-й, как на духу сейчас, перед глазами, все происходило так же в России. Вот сейчас рабочие выступили, мазы, белазы, что они думают? Что их не мазы и белазы будут в Западной Европе?
Я вам отвечу, что они думают. Они ничего не думают. Те, кто выходит, они не думают ничего. Они считают, что их, раз, обманули, а два, считают, что их обвинили в том, что их нет, что у них вот нет позиции. Эти же люди выходили с плакатом «Мы не стадо» или как-то там, да? То есть у них вот простая эмоциональная позиция. Они не думают, что они мазы будут продавать, не знаю, там, в Африку, да, или в Польшу. Об этом мысли нет. Мы обсуждали в эфире, да, был вот человек, он и один писал, второй звонил, сказал, я не хочу разбираться в экономике, я не буду разбираться, я просто эмоционально вот так хочу, чтобы у меня дома была Европа, как в Европе. Как это сделают, не мой вопрос, мне не важно, разбираться я не буду. Я просто этого хочу. И вот многие вы тоже просто так хотят.
Перебил. Можно перебить?
Конечно.
Вот, например, хорваты также хотели отсоединиться от Югославии. А потом после чемпионата мира их тренер заявил, что и ни одному нашему члену правительства не пожму руки. Потому что одна треть хорватов уехала на заработки. Хорватия стала...
Ну давайте страна... все же мы не про Хорватию. Исторические аллюзии, исторические примеры, понятно. Так или иначе, многие об этом знали, слышали, могут прочитать, если кто-то не... знает. Вот пишет человек, видимо, из Белоруссии. Он тоже не видел этого никнейма раньше. Он пишет: нет, мы думаем, что Маза и Белаза уже отживают свое, а власть не проводит их реновацию, их обновление. Ну вот постоянный наш такой негативно настроенный слушатель Игорь Борисович примерно то же самое пишет. Маза не конкурентоспособная, не конкурентоспособная, к сожалению. Завод надо модернизировать и без гарантии, впишется в рынок или нет. Ну, то есть, фактически, и человек, которого, о котором я думаю, что он находится, пишет и из Беларуси, и вот наш Игорь Борисович, они приговаривают эти предприятия к тому, через что мы вот с вами прошли, да, к уничтожению. Это рыночная неэффективность, да, не вписались в рыночек. Вот это я уже слышал, я это прекрасно понимаю. Я помню, как из окон заводов выкидывали станки, да, которые, несмотря на то, что у них там солидный возраст, они рабочие, работоспособные, и при этом стоят колоссальные деньги, да. Даже по запчастям, там одна вот эта стамина, да, стоит, станина, прошу прощения, стоит больших денег. Тем не менее, просто выкидывались. И вот, да, их нужно обновить и посмотреть, выживут, не выживут. А то, что на этом, ну, экономика держится, да какая разница? Это власть же виновата, что они не конкурентоспособны. Так пусть умрут вместе с властью. Отличная позиция, а главное, очень такая продуманная. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочется сказать, вот все-таки у нас у себя нужно порядок наводить. Вот знаете, вот эти упомянутые вами 33 богатыря, ведь они же ребята все-таки, ну как бы сказать, не дураки все-таки.
Правда, откуда вы знаете? Я вот знаком с определенным количеством подобных ребят, знаю очень разных людей.
Ну, никто не отрицает, что они спецподготовку имели и опыт определенный. И тем не менее их вовлекли, во что вовлекли. Значит, каким-то образом серьезные специалисты с ними работали. Кто как им такую возможность?
Да вы знаете, сходите на сайт «Комсомольской правды», откройте статью Саши Коц, там в деталях изложено, кто как, кому звонил, что обещал, какие деньги пересылал и так далее, и тому подобное. Вот разберитесь сами, там все написано, кто умный, кто не очень, кого обманули. Любого из нас... любого из нас, самого вот умного, самого проницательного, прозорливого специалиста по всем вопросам можно обмануть. Мы вчера обсуждали с гостем кибермошенничество, да, я цифру называл, сколько людей там ежемесячно, да, налетает на мошенников. А эта ситуация еще сложнее. Вы думаете, что спецслужбы это что, ну, какие-то там люди, как мы с вами, с такой же там подготовкой, с таким же пониманием, но они учатся этому, поймите, да. Обмануть можно кого угодно, это правда. Вопрос усилий, вопрос стоимости, вопрос сроков, да, подготовки к этому. Вот пишет нам человек, который предлагает дома правительства сжигать. Еще вот сообщение от него есть. В России всегда имперские амбиции вместо того, чтобы просто взаимовыгодно дружить. Ну, прекрасно. Прекрасно. Да, да я же, пожалуй, даже оставлю без комментариев. Нас столько раз во всем этом обвиняли, в этих имперских амбициях, что, мне кажется, действительно стоит их вспомнить как-нибудь, да? вспомнить, да, и начать жить в этой логике. Я, конечно, утрирую, но вот эти обвинения весьма забавны. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Вы в эфире, говорите. Не получилось. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Михаил Курск.
Здравствуйте.
Алло, слышно меня?
Да, слышно. Говорите, говорите.
Курск.
Михаил, немного у нас времени остается на синхронизацию связи, к сожалению. Итак, мы сегодня обсуждали основное событие в разном контексте, в разных обстоятельствах. Я надеюсь, ну, все стороны, да, имели возможность высказаться, кто содержательную позицию имел. Напомню, что завтра мы с вами продолжаем, несмотря на то, что пятница, завтра снова встречаемся в рамках программы «Отбой». Обсудим, что нам день принесет. Желаю всем хорошего вечера. Кстати, вот во время нашего с вами общения хотел про пробки рассказать. Ну, увлекательная беседа, да. Было аж 9 баллов, сейчас уже 7, уже поспокойней. Завтра, соответственно, продолжим. Сейчас новости на радиостанции. И слушайте радио.